эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Праге прошла встреча между представителем грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным. В Сухуми прошел съезд ветеранской организации АРУА, на котором звучали призывы к импичменту президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Женеве сегодня второй день переговоров между представителями Ирана и шести мировых держав. В Петербурге судами отпущено под залог уже 26 из 30 арестованных активистов «Гринпис». Верховная Рада Украины не поддержала ни один из законопроектов, которые позволили бы Юлии Тимошенко выехать на лечение за границу. В Женеве сегодня второй день переговоров между представителями Ирана и шести мировых держав по ядерной программе Тегерана. Как сообщает BBC, участники встречи обсуждают промежуточное соглашение, которое предусматривает ограничение процесса обогащения урана в обмен на смягчение международных санкций в отношении Тегерана. Ранее состоялась встреча между министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом и главой внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон, которую глава Ирана МИД оценил положительно. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что США не допустят, чтобы Иран использовал какое-либо соглашение с целью выиграть время для увеличения его ядерного потенциала. Он также заявил, что эти переговоры являются лучшими за последние годы шансом в деле сдерживания ядерной программы Ирана. В ходе предыдущих консультаций, состоявшихся в начале месяца, странам не удалось достигнуть соглашения по этому вопросу. Страны Запада подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие. Однако Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер. В Петербурге судами отпущено под залог уже 26 из 30 арестованных активистов «Гринпис». СИЗО покинули уже 11 из отпущенных, в том числе российский фотограф Денис Синяков и пресс-секретарь «Гринпис России» Андрей Алахвердов. В беседе с журналистами Синяков высказал мнение, что решение отпустить активистов было принято сверху, чтобы избежать конфликта. Он заявил, что в будущем продолжит работать с «Гринпис». В пятницу будут рассмотрены дела последних трех активистов из тех, которые остались под арестом. Единственный, кому отказано в изменении меры пресечения, это радист судна «Гринпис» Арктик Санрайз, гражданин Австралии Колин Рассел. Суд продлил ему арест на 3 месяца. 30 активистов «Гринписа», находившиеся на борту «Арктик Санрайз», были задержаны 19 сентября российскими пограничниками за попытку провести акцию у платформы «Приразломная» в Печорском море. Сначала их обвинили в пиратстве, позднее обвинения переквалифицировали на хулиганство. На прошлой неделе всех арестованных этапировали из Мурманска в Петербург.
«Эхо Кавказа. Новости».
Верховная Рада Украины не поддержала ни один из шести законопроектов, которые позволили бы осужденной экс-премьеру Юлии Тимошенко выехать на лечение за границу. Законопроекты не набрали необходимых 226 голосов, поскольку фракции партии регионов и коммунистов воздержались от голосования. Оппозиция встретила такое решение парламента криками «позор». Отправка Тимошенко на лечение за границу была условием, при котором Евросоюз выразил готовность подписать с Киевом 28 ноября в Вильнюсе соглашение о ассоциации Украины с Евросоюзом и создании зоны свободной торговли с ЕС. Накануне бывший министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг в интервью украинской редакции нашей радиостанции выразил скептицизм относительно шансов Украины на подписание соглашения о ассоциации с ЕС. По его мнению, провал попыток добиться соглашения будет означать, что переговоры и дипломатические усилия Брюсселя и Киева были напрасны. По словам Шварценберга, неизвестно, когда появится еще одна возможность для подписания соглашения с ЕС.
Я
недобрий почит.
У меня плохое предчувствие, что соглашение не будет подписано. Это будет означать, что огромная проделанная работа пойдет на смарку. Одному Богу известно, когда предоставится еще один благоприятный шанс.
А Пан Бог видит, где достанем пришли шансы.
Шварценберг также предупредил, что отход Украины с ранее избранного пути к сближению с ЕС может привести к потере Киевом его независимости. Отсутствие соглашения о ассоциации с Украиной станет, по словам Шварценберга, потерей для Европы. Но европейцы справятся с таким положением. Во Франции фермеры сегодня проводят акцию «Блокада Парижа» в знак протеста против планируемой правительством реформы по перераспределению европейских дотаций между различными отраслями аграрного сектора, передает Наталья Коневская.
Туман и нехарактерный для этого времени года холод не помешали акции протеста французских фермеров. Тысячи тракторов, грузовиков и пикапов заблокировали в четверг на рассвете все основные артерии, ведущие к Парижу. Акцию «Блокада Парижа» организовала Федерация профсоюзов аграриев Парижского округа в знак протеста против планируемой правительством реформы по перераспределению европейских дотаций в аграрном секторе. Из-за заграждений, установленных фермерами на автодорогах, в ДТП погиб пожарный. Его автомобиль столкнулся с одним из грузовиков. В результате другого ДТП легкие ранения получили 6 человек. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Белорусские власти приняли решение выдать России генерального директора компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Разные источники сообщают, что Баумгертнер пока не передан белорусской стороной представителям российских правоохранительных органов. Решение о экстрадиции Баумгертнера по запросу Генпрокуратуры России было принято Минском вчера. Баумгертнер был задержан в Минске в конце августа и сейчас находится под домашним арестом. В Белоруссии его обвиняют в хищениях белорусской калийной компании.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Праге прошла очередная встреча между представителем грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным. На импровизированной пресс-конференции после этой встречи побывал наш главный редактор Андрей Бабицкий. Он сейчас в нашей студии. Андрей, передаю вам микрофон.
Да, ну, Демис, могу сказать, что если когда-нибудь вы... и можете услышать в интонациях таких чиновников человеческие ноты, то сегодня был именно такой случай. Производило это довольно сильное впечатление, потому что, как мне показалось, ну, по крайней мере, Карасин пытался сказать как можно больше хороших слов и в адрес Грузии, и о, собственно, переговорах, о практических результатах. Собственно говоря, это было первое совместное заявление двух чиновников. Они подводили, по словам Карасина, итоги практической деятельности. Они сами очень довольны успехами. Карасин заявил, что им удалось на три четверти реализовать задуманное. Это и торговые отношения, и гуманитарная сфера. Ну, в частности, привел в пример, что за последнее время Россия выдала порядка 2000 виз грузинским спортсменам, художникам, музыкантам. И в Москве состоялось 5 больших, крупных мероприятий, посвященных истории, культуре. И под эти мероприятия выделялись очень серьезные площадки. Ну, в частности, был назван Пушкинский музей. Когда слово взял Зураб Абашидзе, он был, может быть, более лаконичен, чуть более сух, но он сказал, на мой взгляд, одну очень важную вещь. Он сказал, что в переговорах стороны не касаются красных линий, они не касаются вопросов, которые имеют отношение к территориальной целостности Грузии, потому как, я цитирую, заявил Абашидзе, Россия не готова. Я, кстати, потом уже, когда оба чиновника отвечали на вопросы, я спросил вообще, что если Россия не готова, то эти вопросы вообще слетают с повестки дня. Он ответил, нет, что это дело Министерства иностранных дел Грузии, которое не отступится от своих позиций, а их задача, она сугубо конкретна. Что я хочу сказать? Мне кажется, что вот это направление деятельности очень важно, хотя раньше я не придавал ему какого-то серьезного значения. И почему? Потому что это есть восстановление доверия, это есть восстановление памяти о культурных связях, о былом единстве. Именно вот эти мероприятия, связанные с культурой, кстати говоря, я забыл об одном упомянуть, в самой Грузии, в Тбилиси, также по предложению двух спецпредставителей проводится огромное количество разных круглых столов, где обсуждаются пути сотрудничества между Грузией и Россией. То есть при предыдущей власти язык ненависти был доведен до таких предельных значений, что он начал оказывать очень серьезное влияние на как грузинское, так и российское, общество. Уровень взаимной ненависти, взаимной враждебности рос как на дрожжах, если мы припомним статистические данные. И вот эта странная зависимость, она сейчас проявляется в полной мере, мы видим, как уровень враждебности снижается, опять-таки по статистическим данным, и я думаю, что в значительной мере именно благодаря вот таким вот практическим шагам, когда, ну, по крайней мере, даже вот появление на магазинных полках грузинского вина, да, оно, значит, заставляет, ну, смириться, что ли, российского обывателя с грузинской графикой, снова принять ее как часть своей жизни, может быть, даже русской культуры, потому что эта графика входила в русскую культуру. И, в общем, очень много таких вот шагов, которые, как мне кажется, просто восстанавливают историческую память.
Спасибо большое. Я напоминаю о встрече представителя грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе, замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, рассказывал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошел съезд ветеранской организации АРУА, на котором звучали призывы к импичменту президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап. На съезде побывал Виталий Шария.
Сегодня в переполненном конференц-зале гостиницы «Интерсухум» прошел неочередной пятый съезд общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА. Центральной его темой, о чем было известно заранее, стал общественно-политический кризис в связи с незаконной выдачей абхазских паспортов гражданам Грузии в восточных районах Абхазии. Съезд открыл и вел один из лидеров АРУА Ливан Микаа. Для доклада он предоставил слово председателю организации Виталию Габне. Докладчик возглавил АРУА не так давно, на предыдущем съезде. И это его выступление, хотя в рядах оппозиции он известен, в общем-то, уже с десяток лет, можно назвать боевым крещением молодого общественного лидера. Виталий Габни отметил, что АРУА не может быть в стороне, когда власти занимаются незаконной паспортизацией граждан Грузии. Габни считает, что президент Александр Анквап не выполнил свои предвыборные обещания и не оправдал надежды, возлагавшиеся на него теми, кто голосовал за него. Деятельность президента выражается лишь в распределении и контроле средств российской финансовые помощи. Дальнейшие его слова было уже невозможно разобрать, поскольку они утонули в овациях. Лидер партии «Форум народного единства Абхазии», депутат парламента Республики Абхазия Рауль Хаджимба сказал:
«Нас часто упрекают, что мы рвемся во власть. Господа, мы были во власти. Все, что проникает сегодня в правовую Беларуси. Это заслуга как раз всей той части законодательного органа, который создает эти условия, действует в правовом смысле. Дорогие друзья, ситуация в стране очевидна. Практически нет ни одного направления деятельности государства и общества, где нет проблем, кроме строительства. Однако и здесь, в последнее время, в связи с перебоями получения финансовой помощи Российской Федерации, возникли трудности. Хорошо живет небольшой круг избранных, за которым вся остальная масса наших граждан должна радоваться.
Съезд общественной организации ветеранов АРУА принял резолюцию, в которой отмечается, что президент Анквап стал не только тормозом развития страны, но и главным дестабилизирующим фактором в обществе. При нем не будет единства нации, порядка и социально-экономического благополучия, а значит будущего. Президент Анквап должен принять решение о добровольной отставке в интересах национальной безопасности. АРУА обращается к парламенту с призывом выработать закон, регламентирующий процедуру импичмента президента Абхазии. АРУА настаивает на создании парламентской комиссии по расследованию деятельности Александра Золотинсковича Анкваба на предмет ее соответствия Конституции и законам Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. Сегодня в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжились слушания по уголовному делу о покушении на президента Александра Анквап. На процессе побывал наш корреспондент Елена Заводская.
Верховный суд Республики Абхазия сегодня слушал показания офицеров Государственной службы охраны, которые 22 февраля, в день последнего из шести покушений на президента Александра Анквапа, сопровождали его в Сухум. В этот день около 7 часов утра кортеж из четырех машин выехал из Сухума в село Лыхны Гудаутского района, чтобы забрать президента Анквапа из дома и доставить его к месту работы. Около 8 утра машины были уже в селе Лыхны. В 8:20 кортеж двинулся в Сухум. Примерно через 10 минут в районе Гудаутского поворота на президентский кортеж было совершено бандитское нападение. Давид Джинджоли, командир взвода ГСО, так вспоминает произошедшее.
Начало 9-го в районе Цезамостянка поворот только проехали, взрыв произошел. Дым, пыль, ничего не видно. Машины остановились, я впереди сидел, выбежал с машины, опустил предохранитель, то есть и стрельнул просто ни в кого-то, ни куда-то, просто в воздух 2-3 раза, чтобы дать понять, что кто-то живой остался. И как бы назад стал уходить. И в этот момент сделал шага 2-3, и началась пулеметная стрельба. Вернулся опять к машине, поставил автомат на капот, положил и начал стрелять. И выстрел с гранатомета, то есть рядом стоящую машину в метре от меня, в полтора. Toyota Land Cruiser, то, что сгорело. И в нее попал выстрел, гранатомет. Перебежал дорогу, залег на обочине рядом с елкой. И в этот момент ко мне подбежал погибший Пандария. И мы с ним как бы отстреливались. И второй выстрел гранатометный прямо над головой взорвался. Бросил автомат, за голову схватился, смотрю, поворачиваюсь к нему, зову его, он без движения лежит. Вижу раненый, что стрельба-то идет, пулемет стреляет. Я как бы опять позицию поменял, начал стрелять. Стрельнул, наверное, раз 5-6, и как бы стрельба прекратилась на этом.
Машина, в которой находился Давид Джинджоли и трое сотрудников ГСО, была первой в кортеже. Следом за ней ехала бронированная машина с президентом. Фугасный снаряд взорвался справа по ходу машин, как раз в тот момент, когда с ним поравнялся президентский джип. От взрыва в нем вылетели все стекла. Был поврежден мотор. Несмотря на это, водитель смог увести машину метров на 100 вперед, откуда она была уже не видна нападавшим. Под огнем оказались первая, третья и четвертая машины кортежа. После взрыва фугаса раздались два гранатометных выстрела. Первый снаряд попал в третью машину. В ней было большое количество боеприпасов. Они начали взрываться. Машина сгорела дотла, и в ней погиб офицер охраны Ремзи Цукба. Второй снаряд гранатомета попал в дерево над головами Давида Джинджоли и Тенгиза Пандария и стал для Тенгиза роковым. Нападавшие стреляли по кортежу из пулеметов и автоматов. Стрельба длилась около 5 минут. Она велась с вершины сопки, которая находилась слева от дороги, метрах в 70. Затем все стихло. стихло. К месту происшествия практически моментально съехались машины. Ремзи Цугба погиб на месте. Его, двоих раненых и президента отправили в Сухум. Часть сотрудников ГСУ попыталась преследовать нападавших, однако те, по их словам, словно испарились. Когда они поднялись на сопку, то увидели на месте преступления вырытые окопы, обрезанные ветки и сложенное в ряд оружие, гранатомет и автоматы, большое количество боеприпасов. Вот так описали трагический инцидент сотрудники госохраны. Следующее судебное заседание назначено на 2 декабря. На нем будет закончен опрос потерпевших и начнется опрос свидетелей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Другим темам. Сегодня народный защитник Грузии призвал МВД как можно скорее расследовать инцидент в селе Зедаицери в Самигрело. В прошедшую пятницу там из охотничьего ружья расстреляли молельный дом свидетелей Иеговы. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Ярко-оранжевый одноэтажный молельный дом в селе Замойцери распахнул свои двери всего 3 месяца назад. Сегодня там регулярно собираются около 100 местных возвещателей. Так свидетели Иеговы называют своих последователей. Прихожане рассказывают, что никто из сельчан не препятствовал появлению там молельного дома. Более того, некоторые из них помогали в период строительных работ. Так что инцидент, произошедший в ночь с прошлой пятницы на субботу, стал для многих местных жителей полной неожиданностью.
Когда мы пришли рано утром, увидели, что на стене были 2 следа от выстрелов. Мы заявили в полицию, чтобы они расследовали случившееся. А то ведь дальше может и нечто худшее случиться.
Говорит местный прихожанин Гога Бирулава. Свидетели Иеговы – самая крупная религиозная организация в Грузии. Она насчитывает более 30 тысяч прихожан. Значительная их часть проживает в Самигрело, где у организации особенно сильные позиции. За последние годы в этом регионе свидетели Иеговы возвели около 10 молельных домов. В самом скором будущем там должно было быть построено еще несколько. Юрист христианской организации «Свидетели Иеговы» в Грузии Манучар Циминди надеется, что инцидент в селе Замойцери не помешает это сделать.
В нашем стране есть конституция и есть уголовный кодекс, который регулирует в этом сфере. И этот факт автоматически это факт криминала. И если это не имеет значения, кто это сделал, почему сделал, автоматически там уже идет расследование. Но я думаю, что правоохранительные органы все должны сделать, чтобы расследовать это дело. И на самом деле, если они глаза закроют на это, в будущем, может быть, масштабы будут еще такие глобальные.
Говорит Циминдия. Эту религиозную организацию принято относить в группу риска, так как за последние 20 лет она не раз становилась объектом агрессивных атак, на которые зачастую правоохранительные органы никак не реагировали. При прошлом правительстве свидетелей фактически перестали трогать, говорит теолог Бека Миндиашвили.
Прошлое правительство демонизировали как раз по этой причине. Почти весь спектр оппозиции обзывал их иеговистами и армянами, обвинял в том, что они в ущерб грузинской культуре и традициям защищают меньшинства, да к тому же разрушают церкви.
Миндиашвили говорит, что после смены правительства в Грузии у свидетелей вновь появились проблемы. Только за этот год в офис народного защитника поступило 34 заявления с описанием случаев притеснения прихожан этой религиозной организации, при том, что в прошлом году было подано всего 3 аналогичные жалобы. Уполномоченный народного защитника Баграт Кирия уверяет, что в Самигрело эту проблему пока нельзя назвать масштабной.
К политике я там не относил бы, потому что дело не нового или старого там правительства, просто не было в последние времена, там последние 1-2 года таких фактов. Они сами просто говорили, что у них никаких проблем даже с местным населением нету. Они когда ходят раздают свои материалы, и у них тоже проблем не возникает.
Говорит Кирия. Но следствие необходимо, продолжает он. По рекомендации Кирия, сегодня народный защитник Учина Нуашвили обратился в МВД с просьбой как можно скорее провести расследование по случаю в Самигрелла. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вчера вечером на одном из юго-осетинских сайтов Центральный комитет политической партии «Единая Осетия» выступил с официальным опровержением информации из материала нашего цхинвальского корреспондента Ирины Келехсаевой. В заявлении говорится, что информация о намерении «Единой Осетии» вступать в политические блоки на предстоящих выборах в парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия не соответствует действительности. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
19 ноября бывший министр юстиции, ныне глава гуманитарного фонда «Рассвет» Алан Джикаев в интервью моей коллеге Ирине Келехсаевой предположил, что, скорее всего, на предстоящих выборах в парламент политическая партия «Единая Осетия», парламентская народная партия и молодежное движение «Иры Самбон» могут организовать единый политический блок. Казалось бы, вполне безобидное предположение Алана Джикаева вдруг вызвало нервную реакцию со стороны Центрального комитета «Единой Осетии». В размещенной на сайте ОСРадио реплике «Кому выгоден мифический триумвират», размещенной на сайте ОСРадио, Центральный комитет это предположение опроверг и призвал Келехсаеву более ответственно подходить к публикуемым материалам. Реакция довольно странная, и странность ее не в самом факте опровержения предположений Алана Джикаева, а в явной нервозности, которым пропитано это заявление. И самое главное, в нем ничего не сказано о том, почему такой союз невозможен или затруднителен. Не прозвучало и более мягкой формулировки, мол, пока рано об этом говорить. Ведь ребята явно не враги, судя по тому, что каждый из них в свое время получил поддержку из одних рук. По мнению российского журналиста Евгения Крутикова, эта нервозность во многом связана с тем, что до сих пор никто не определился, с кем он и против кого. В итоге идут какие-то странные маневры, все друг от друга что-то скрывают, наушничают. Никто не может разобраться, что и как в этой мутной ситуации ему делать. По прогнозам Евгения Крутикова, за оставшееся до выборов время возможны любые, самые невозможные альянсы. Причем они будут непостоянными, кто-то будет перебегать из одного лагеря в другой, возвращаться и по новой заключать союзы.
Нервозность может быть связана именно с тем, что никаких твердых политических альянсов ни у кого нет. Нет того, что в принципе можно назвать политическими взглядами, кроме двух-трех заголовков, которые используются в качестве лозунгов. Нет устоявшегося политического поля, и все эти альянсы, они будут формироваться в основном на какой-то личной почве. Это с одной стороны. С другой стороны, есть, конечно, серьезное давление со стороны государственных структур. В данном случае оно только опосредовано на предвыборную кампанию. Оно в том числе и оказывается на средства массовой информации очень серьезное. И вполне возможно, что в данном конкретном случае мог быть использован просто повод для того, чтобы организовать, условно говоря, скандал вокруг и ресурсов «Эхо Кавказа», и отдельно взятого корреспондента.
По наблюдениям правозащитника Руслана Маккаева, эта неопределенность, непонятность происходящего с местным политическим классом нервирует общество.
Недовольство в обществе связано с тем, что вот у них сейчас нету определенного лидера. Раньше у них были какие-то лидеры, неразвенчанные. Не знали, вот иди за ним, он дает результаты. Вот он будет думать за народ, им так кажется. И вот сейчас у них там нету, мне кажется, никаких лидеров, таких неразвенчанных. Я даже не знаю, кто сейчас может вырваться и сказать, вот я решу вопросы. Так что я думаю, что нервозность вот с этим и связана, что они не знают, куда идти, как идти.
То есть время лидеров прошло. Казалось бы, настало время конкуренции новых идей. Избиратель хочет их услышать, но их, увы, нет. Местный политический класс демонстрирует неспособность хоть как-то оформить борьбу за власть идеологически, а без этого она сводится к очень неприглядной в глазах общества драчке за портфель начальника и прилагаемых к нему преференций. И в этом смысле какая разница, кто с кем и против кого будет участвовать в этой драке? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Марава, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошей чачью, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Новый премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 21 ноября, подписал распоряжение о назначении министров, после чего, согласно действующему законодательству, новое правительство вступило в свои полномочия. Состав правительства почти не изменился. В команде министров только одна замена. После повышения Гарибашвили до премьера вакантным оказался пост министра внутренних дел, на который был назначен Александр Чикаидзе. Накануне вечером парламент выразил доверие кабинету министров и 16 министров и 3 госминистров во главе с Гарибашвили, а также его правительственной программе. Чуть позже новый президент страны подписал распоряжение о назначении Гарибашвили на пост премьер-министра, который на протяжении года занимал Бедзина Иванишвили. Ныне экс-премьер, как он заявлял ранее, намерен заняться развитием гражданского сектора. Вместе с тем Иванишвили сегодня распространил открытое письмо под названием «Поскриптум», в котором говорится, что он не собирается править страной из кулуаров, но будет оказывать определенное влияние на власти как активный член общества. Президентская резиденция в историческом районе Авлабари грузинской столицы, в которой работал Михаил Саакашвили, будучи главой государства, больше не функционирует. Новый президент Георгий Маргвелашвили неоднократно заявлял, что не намерен работать в этой резиденции. Он выступил с инициативой передать комплекс грузино-американскому университету. В свою очередь, Саакашвили и его соратники настаивали на том, чтобы дворец сохранил свою функцию. Сотрудники администрации пока работают в здании, которое расположено рядом. В будущем они переедут в новую президентскую резиденцию, сообщил глава администрации президента Лаша Абашидзе. При этом он отметил, что уже издал приказ о реорганизации администрации. Результаты оптимизации станут известны позже, добавил он, передает новости Грузии. Автором здания президентской резиденции является Георгий Батиашвили, но достраивал здание итальянец Микеле де Луки, который позже построил в Тбилиси и мост мира. Строительство началось после революции роз в 2004 году и продолжалось 5 лет. Саакашвили заявил, открывая здание, что строительство обошлось в 13 миллионов лари. СМИ и оппозиция, в свою очередь, утверждали, что резиденция стоила гораздо больше. Прокурор Тбилиси Маем Цариашвили сегодня, 21 ноября, написала прошение об отставке, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии. Цариашвили занимала пост прокурора грузинской столицы с 2012 года, передает новости Грузия. Прокурор уже попрощалась с коллективом, она поблагодарила сотрудника за совместную работу и пожелала успехов новому руководству прокуратуры Грузии.
Новости представила Любовь Бамматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. У Грузии новый главный обвинитель Атар Парцхаладзе. Сегодня он сменил на должности генпрокурора Арчила Гбилашвили, который ушел в отставку вместе с бывшим премьер-министром Бедзина Иванишвили. В первый же рабочий день новый генпрокурор заявил, что приходит со своей командой. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Увидеть вживую, а тем более пообщаться с новым генпрокурором Грузии Отаром Парцхаладзе местным журналистам, несмотря на многочасовое ожидание, так и не удалось. Грузинские телеканалы вынуждены были в течение дня показывать единственную фотографию бывшего главы финансовой полиции, которая оказалась в их распоряжении. Многие заранее предрекали, что в генпрокуратуре начнется кадровая очистка. Предположения подтвердились, когда к концу сегодняшнего дня пресс-служба ведомства опубликовала короткое заявление от имени нового руководителя. В нем Отар Парцхаладзе в качестве приоритета называет создание стабильной и последовательно развивающейся системы обвинения.
Это подразумевает ведение качественного и эффективного расследования, осуществление компетентного процессуального надзора, квалифицированное выступление прокуроров на судебных процессах. Думаю, что большинство сотрудников прокуратуры – профессионалы, хотя не исключаю определенных кадровых изменений и структурной оптимизации, целью которых будет полное оздоровление системы и улучшение работы.
Некоторые сотрудники не стали дожидаться включения казанокосилки. Генпрокурор Тбилиси Майям Цариашвили еще накануне подала в отставку. Сегодня же на стол генпрокурора легло заявление первого заместителя Лашина Цлишвили, хотя с утра тот утверждал, что никуда не намерен уходить. Грядущие кадровые изменения считают естественным представители правящей коалиции «Грузинская мечта». Сегодня все они единодушно говорили о необходимости реформирования генпрокуратуры, об ускорении темпа расследований, о необходимости усилить работу по восстановлению справедливости. При этом депутат парламентского большинства Иракли Чикованни счел необходимым отметить.
Мы будем требовать от прокуратуры стать абсолютно свободной от политических заказов. Нельзя, чтобы общество ожидало арестов. Общество должно ожидать справедливого расследования дел, а уже потом задержание.
Назначение нового генпрокурора в стане парламентской оппозиции оценили как стремление нового премьер-министра Гарибашвили взять под полный контроль ситуацию в силовых ведомствах. В национальном движении уверены, что с приходом нового главного обвинителя последует еще одна, может быть, более масштабная волна уголовного преследования бывших чиновников, говорит депутат Давид Сакварилидзе.
Парцхаладзе был назначен по известным причинам. Он должен беспрекословно выполнять задания Иванишвили и Гарибашвили. Так что неудивительно, что с их стороны начнутся политические атаки. Парцхаладзе туда пришел не для того, чтобы проводить реформы.
О необходимости реформирования генпрокуратуры говорят и профильные НПО. Юрист Кахакахишвили считает необходимым вернуть ее из исполнительной системы власти в судебную. Это освободило бы ведомство от политического влияния. Кахишвили указывает еще на одну сложность. Ведомству придется исчерпывающе ответить на многотысячные жалобы граждан, в копилку которых превратилась генпрокуратура после смены власти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Поправки в закон о памятниках культурного наследия вызвали несогласие как грузинских НПО, так и представителей парламентского большинства. Зачем Министерство экономики выступило с инициативой об упрощенной процедуре ликвидации статуса памятника и как НПО предлагают доработать законопроект? Об этом расскажет Михаил Егиков.
Лишить сегодня какое-либо строение статуса памятника культурного наследия не то чтобы даже сложно, а невозможно в принципе. Процедуру есть шанс довести до победного конца лишь в том случае, если объект разрушен настолько, что не представляет ни культурной, ни научной ценности. Министерство экономики Грузии выступило с инициативой внести в закон о культурном наследии поправки и уполномочить правительственные структуры в случае необходимости лишать объекты статуса памятника. По словам председателя парламентского комитета по образованию, науке и культуре Ивана Кигурадзе, речь идет о тех многочисленных строениях, значимость которых, как памятников, весьма сомнительна.
Если тот или иной объект в действительности не представляет собой памятник культурного наследия, и отреставрировать его или построить на этом месте другое здание целесообразно с точки зрения интересов местных жителей, необходимо располагать возможностью лишить сооружения статуса памятника.
Формулировка в новой редакции закона об особых случаях и необходимости государственного масштаба вызвала крайне негативную реакцию в обществе. Генеральный секретарь Национального грузинского комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест Нато Цинцабадзе подвергла резкой критике Министерства культуры и охраны, которое, по ее мнению, обязано было провести тщательную экспертизу предложений Министерства экономики.
Разумеется, министр экономики не имел в виду Мтацмесский пантеон, когда говорил о памятниках локального значения, чей статус можно пересмотреть. Но в законопроекте нет точной формулировки и непонятно, что за особые случаи имеются в виду. Это изъян политики в отношении культурного наследия, и над этим должно работать Министерство культуры.
Размытость формулировки, по словам представителя Ассоциации молодых юристов Сулхана Суладзе, может привести к массовому исчезновению памятников культуры.
Согласно законопроекту, возможность выступить с инициативой о переведении объектов из разряда памятников в категорию обычных сооружений получит любое министерство.
Экономическое ведомство не вправе вторгаться в чуждую ему компетенцию Министерства культуры, считает бывший глава Национального агентства по охране памятников Ника Вачаишвили.
Это нонсенс, когда с такой идеей выступает Министерство экономики, а Министерство культуры вообще не в курсе дела. Это не называется командной работой. Очень досадно и то, что нашлись те, кто поддержал эту инициативу. Я надеюсь, что и у парламентского большинства, и у меньшинства, независимо от партийных интересов, возобладает здравый смысл, и они не примут этот законопроект.
Об изъянах поправки в закон говорит и Иван Акигурадзе. Председатель профильного парламентского комитета рассказал о серьезных разногласиях между представителями правительства и депутатами при первом же рассмотрении инициативы. Иван Акигурадзе считает, что в закон необходимо внести следующие коррективы.
Если же не будет прописано, что в принятии окончательного решения о лишении памятника статуса ключевую роль не будет играть совет, состоящий из специалистов в вопросах культуры и истории, комитет не поддержит это предложение во втором слушании.
На пленарном заседании парламента законопроект будет рассмотрен, предположительно, в начале декабря. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Отток населения и многолетняя жизнь в условиях вооруженного конфликта законсервировали развитие Южной Осетии на долгое время. Однако в последние годы самопровозглашенная республика, поставившая перед собой задачу государственного строительства, стала испытывать острейший кадровый голод. На эту тему Ирина Келихсаева.
В Южной Осетии нет точных данных о тех, кто с начала 90-х годов в поисках лучшей жизни покинул республику. Южан часто сравнивают с цыганами, которые разъехались по всему миру в надежде обрести мир, покой и материальное благополучие. Очень многим удалось совсем неплохо устроиться, и они давно живут в ином мире, поражаясь тому, что когда-то могли мириться с югоостинскими реалиями. А те, кто остался, продолжают вести борьбу за сохранение человеческого достоинства в условиях, этому совсем не способствующих. Но если в течение 20 лет приоритетной задачей являлось физическое выживание, то после августа 2008 года цели изменились. Надо было строить государство, укрепляя его не военную, а гражданскую структуру. Власти заговорили о нехватке квалифицированных специалистов, способных поднять сельское хозяйство, медицину, экономику. Выпускников школ стали направлять на обучение в российские вузы еще до августовских событий, но ротация кадров происходила в основном благодаря резерву еще советских времен. Специалистов из России приглашали в республику и раньше, но после признания эта практика стала массовой и постоянной. Поначалу население с радостью принимало приезжих, поскольку казалось, что высокие профессионалы из России, вдумчивые, серьезные, ответственные, смогут за короткое время превратить Южную Осетию в процветающий край. Увы, разочарование наступило довольно быстро. Большинство варягов и впрямь оказались куда профессиональнее югоостинских в умении внедрять различные коррупционные схемы, через которые из республики выводились колоссальные средства. Были, конечно, исключения, однако обычно после истечения годового договора профессионалы, добившиеся неплохих результатов, возвращались в Россию, а плоды их деятельности губились на корню людьми, случайными в профессии. В Южной Осетии охотно обсуждают проблему кадров. Она в представлении людей тесно связана с болезнями общества. Республика не развивается, управляют ею чиновники советского разлива. Молодежь разъезжается в поисках лучшей доли. Уже сложилось общее мнение, что надо сделать ставку не на заезжих специалистов, а на собственную молодежь. Молодых, получивших образование в России, необходимо обеспечивать работой дома, создавать им комфортные условия. Все чаще вспоминают и осетин, которые не просто стали высокими профессионалами в различных сферах, но и готовы применить свои знания и опыт в Южной Осетии. Другой инструмент, с помощью которого можно было бы привлекать специалистов в государственные ведомства, это открытые и честные конкурсы на вакантные должности. Ну а так, говорят южане, приглашать высокооплачиваемых профессионалов из России тоже необходимо, но с обязательным условием. Они должны оставить после себя подготовленную, обученную смену из местных, которая после их отъезда сможет работать самостоятельно. А весьма нередкие персонажи, повадками напоминающие карточных шулеров, полуграмотные, но обладающие какой-то фантастической наглостью, по всей вероятности, тоже не переведутся в государственных учреждениях, ибо их нанимают на работу чиновники, которые в силу своих трех классов церковно-приходской школы смотрят на пришлых аферистов, как на небожителей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазской прессы, наш корреспондент Анаит Гагарян.
Процесс паспортизации в восточных районах Абхазии продолжает оставаться в центре внимания абхазских СМИ. Информационное агентство «Авснепресс» распространило заявление партии власти Амцахара, которая выступает против паспортизации граждан Грузии, проживающих в Абхазии. Мы за четкое выполнение подписанного президентом закона о внесении изменений в закон о гражданстве Республики Абхазия, а также постановление парламента об упорядочении процесса паспортизации населения Республики Абхазия. Заявление является ответом на высказанную критику в адрес власти на круглом столе с участием некоторых бывших и действующих депутатов парламента, который состоялся в городе Сухум 18 ноября. Участники встречи призвали исполнительную власть аннулировать незаконно выданные паспорта. Сегодня они требуют деполитизировать вопрос паспортизации, который сами же довели до политических баталий. Вероятно, что-то их пугает в политизации проблемы. Мы убеждены, что незаконная паспортизация граждан любой национальности – это вопрос политического будущего нашего государства, отмечается заявление партии Амцахара. Газета «Республика Абхазия» публикует письмо жителя города Сухум Алексея Анджба, который считает, что река Хыбста может исчезнуть. Он пишет, что долина реки стала местом, где выгребают инертные материалы для строительства вырыты котлованы. В то время, как в мире уже покупают питьевую воду, мы нещадно истребляем это бесценное богатство страны, запасы чистейшей воды, считает он. Но котлованы, по его словам, еще полбеды. Беда в нескончаемых залежах мусора. Больше всего отходов привозят после многолюдных застолий, свадеб, поминок и других памятных дней. Алексей Анджба призвал жителей республики проявить инициативу и вместе с органами правопорядка и санэпидстанцией провести рейды, а затем по местному телевидению огласить фамилии злостных нарушителей установленных правил. Анаит Гагурян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Верховная Рада Украины не поддержала ни один из шести законопроектов, которые позволили бы экс-премьеру Юлии Тимошенко выехать на лечение за границу, что было ключевым условием, при котором Евросоюз был готов заключить с Киевом соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Документ должен был быть подписан на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября, рассказывает Владимир Ивахненко.
Депутаты Верховной Рады в четверг не поддержали ни один из шести законопроектов о лечении осужденных за рубежом. Поэтому велика вероятность, что Юлия Тимошенко так и не отправится на лечение в Германию. Представители парламентской фракции партии регионов заявили, что могут поддержать только компромиссный проект закона. Регионалы и оппозиционеры уже почти две недели безрезультатно пытаются согласовать спорное положение документа, призванного решить судьбу бывшего главы правительства. В оппозиции считают, что президент Виктор Янукович ведет большую геополитическую игру. После провала голосования в Верховной Раде законопроектов о лечении заключенных за границей стало известно, что украинское правительство приостановило процесс подготовки соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вот как это решение комментирует руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Риски новой экономической войны с Россией слишком велики, поэтому баланс отношений между Европой и Россией будет выравнивать дело определенный крен в сторону России. В том числе не подписывая сейчас соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Это не означает полный отказ от европейской интеграции, о чем сказал и президент Янукович в Вене. Но речь идет об отложенном решении. Фактически, с высокой долей вероятности, в Вильнюсе не будет подписано соглашение об ассоциации зоны свободной торговли.
Если еще несколько недель назад президент Янукович заявлял о безальтернативности европейского выбора, то в последние дни он акцентирует внимание на экономических потерях Украины от сворачивания сотрудничества с восточными странами.
Наша продукция пока что не востребована на рынках Европейского Союза. Мы недополучили в товарообороте более 15 миллиардов долларов. Это 25% товарооборота со странами восточными и прежде всего Россия. Этот вопрос сейчас подняли промышленники-предприниматели, подняли профсоюзы, и идет очень большая дискуссия.
Изменилась и позиция премьер-министра Николая Азарова. Несколько дней назад он заявил, что переход Украины на европейские стандарты требует колоссальных финансовых ресурсов – до 160 миллиардов евро. Однако, как подчеркивают в Брюсселе, финансовая поддержка странам, претендующим на ассоциацию, не предусмотрена европейским бюджетом. На заседании украинского правительства в четверг министры приступили к рассмотрению соглашений таможенного союза, которым может присоединиться Украина. По мнению директора компании Berta Communications, политтехнолога Тараса Березовца, последние события свидетельствуют о том, что, скорее всего, Янукович продолжит балансировать между Евросоюзом и Россией.
Я убежден, что срыв договора об ассоциации с Европейским Союзом ни в коем случае не приведет к реальной политике сближения с Российской Федерацией. Янукович выберет политику нейтралитета, не присоединяясь ни к Европейскому Союзу, ни к Российской Федерации. И попытается воспользоваться вот этой ситуацией, нахождением между двумя крупнейшими блоками, для того, чтобы попытаться получить экономические преференции и от одной, и от второй стороны, балансируя между ними. Это очень опасная игра, которая может привести к тому, что Украина не получит заимствований внешних для рефинансирования по выплатам ее внешнего долга. Как результат, украинская экономика и так находится в преддефолтном состоянии, и, естественно, все это может привести к коллапсу украинской экономики уже в начале 2014 года.
До конца этого года Украине необходимо выплатить международным кредиторам около 8 миллиардов, а в будущем году более 6 миллиардов долларов. Тают на глазах резервы Национального банка, уже есть проблемы с социальными выплатами. Главный вопрос сейчас для Януковича – найти деньги, чтобы остаться на второй президентский срок после выборов 2015 года. Тарас Березовец не исключает, что Россия в обмен на финансовую помощь завлечет Украину в таможенный союз. Такой вариант, по словам политтехнолога, маловероятен, но, опасаясь именно его, в Брюсселе могут согласиться на подписание ассоциации без решения проблемы Юлии Тимошенко.
Эта вероятность весьма призрачная, но она до сегодняшнего дня сохраняется. Произойти это может только под давлением внешних факторов, таких как позиция Соединенных Штатов Америки, у которых есть собственное мнение по тому, что Украина в любом случае при любых обстоятельствах должна быть втянута в более тесное отношение с Европейским Союзом.
Лидеры оппозиции заявили, что если действительно вопрос ассоциации Украины с ЕС уже закрыт, то они будут добиваться от Запада введения персональных санкций против украинского руководства. При этом глава парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк пригрозил президенту Януковичу уголовной ответственностью за срыв соглашения, поскольку по действующему законодательству евроинтеграция является приоритетом внешней политики Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Рубрика «Панорама».
Правозащитные организации и активисты движения в поддержку прав сексуальных меньшинств США добиваются, чтобы корпоративные спонсоры зимних Олимпийских игр в Сочи присоединились к осуждению принятого в России в этом году закона о пропаганде гомосексуализма. По мнению активистов, этот закон ущемляет права сексуальных меньшинств в России. Как на эти требования отозвались спонсоры и каковы дальнейшие планы активистов, рассказывает Владимир Дубинский.
Кампания протестов против принятого в России закона началась в июле этого года. Активисты в США и других странах провели марши возле российских дипломатических представительств, призывали к бойкоту Олимпийских игр в Сочи, а также изготовленных в России товаров. По инициативе американского колумниста Дэна Сэвиджа, например, во многих гей-барах в США перестали заказывать водку марки «Столичная». В своем блоге Сэвидж заявил тогда, что при Владимире Путине Россия становится все больше похожа на фашистское государство. Если хотите проявить солидарность с российскими геями и привлечь внимание к преследованиям, то откажитесь от русской водки, писал Сэвидж. Все это вызвало серьезную обеспокоенность у производителей водки. Глава компании SPI Group, которой принадлежит бренд «Столичная», Вал Менделеев, опубликовал открытое письмо ЛБГТ-сообществу. По его словам, компания не имеет никакого отношения к правительству России и выступает против преследований геев. Водка «Столичная» и ее производители не имеют никакого отношения и к Олимпийским играм. А вот такие корпорации, как Coca-Cola, McDonald's, Visa, Samsung и Panasonic, имеют к играм самое непосредственное отношение. Они являются корпоративными спонсорами игр и будут в Сочи рекламировать свои товары. Поэтому именно к ним с требованием осудить российский закон обратились правозащитники, говорит сотрудница правозащитной организации Human Rights Watch Минки Уорден.
Спонсоры оплачивают Олимпийские игры. Они вложили в игры миллиарды долларов, и они должны отдавать себе отчет в том, что их имя и их товары теперь связаны с атмосферой нетерпимости по отношению к сексуальным меньшинствам, которая сложилась в России и которая привела к тому, что те, кто придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации в России, подвергаются избиениям и запугиваниям.
Тай Коп, директор международного отдела, базирующийся в Вашингтоне правозащитной организации Human Rights Campaign, говорит, что правозащитники обратились к корпорациям-спонсорам Олимпийских игр еще и потому, что в Соединенных Штатах у многих из этих корпораций сложились хорошие отношения с ЛБГТ-сообществом.
В Соединенных Штатах многие из компаний-спонсоров хорошо относятся к своим служащим, придерживающимся нетрадиционной сексуальной ориентации, и поддерживают движение за права ЛГБТ-сообщества. Мы призываем эти компании к тому, чтобы они относились к представителям ЛГБТ-сообщества в других странах с таким же уважением, с каким они относятся к ним в США.
Пока правозащитные организации не удовлетворены реакцией олимпийских корпоративных спонсоров на их требования, говорит Тай Коб.
Несмотря на многочисленные беседы с 10 крупнейшими спонсорами Олимпиады, мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что они пока не проявили готовности поддержать ЛГБТ-сообщество в России.
Такого же мнения придерживается Минки Уорден из Human Rights Watch. Она считает, что по мере приближения Олимпиады активистам надо усилить давление на спонсоров.
В целом мы не удовлетворены ответом спонсоров на наши требования. Они могли бы сделать гораздо больше. До Олимпиады остается совсем недолго, и мы не намерены отпускать спонсоров с крючка. Они оплачивают Олимпиаду, и на них лежит ответственность выступать против нарушения прав человека.
Сами компании-спонсоры заявляют о своей приверженности защите прав человека и поддержке ЛГБТ-сообщества, но воздерживаются от прямой критики в адрес России. Мы разделяем мнение Международного Олимпийского комитета о том, что участие в спорте является неотъемлемым правом каждого человека, что Олимпийские игры должны быть открытыми для всех и что на них нет места для дискриминации, говорится в заявлении компании «Макдональдс», которое приводит агентство Associated Press. С аналогичными заявлениями выступили компании «Visa» и «Coca-Cola». Минки Уорден из Human Rights Watch подчеркивает, что ее организация никогда не выступала в поддержку бойкота Олимпийских игр и что она обращалась к корпоративным спонсорам Олимпиады не только по поводу российского закона о пропаганде гомосексуализма.
Обратились к спонсорам Олимпиады еще 7 месяцев назад, то есть до того, как в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Мы объяснили им, чего именно мы хотим добиться в связи с Олимпийскими играми. Мы требуем, в частности, прекратить эксплуатацию рабочих мигрантов в Сочи, которые строят олимпийские и инфраструктурные объекты. Мы обратили внимание спонсоров на случаи выселения жителей Сочи из домов без надлежащей компенсации. Мы также обратились к медиакорпорациям, в частности, к телекомпании NBC, которая получила право на освещение Олимпиады в Сочи, с требованием приложить усилия к тому, чтобы в России прекратились притеснения, которым подвергаются журналисты, рассказывающие о проблемах в процессе подготовки к Олимпиаде. Что же касается закона о запрете пропаганды гомосексуализма, то мы считаем, что он должен быть отменен. Плохие законы отменяются во всем мире, и российский закон, безусловно, попадает в категорию законов, которые должны быть отменены. Этот закон уж точно не соответствует духу устава Олимпийских игр и явно не выставляет Россию в благоприятном свете.
Пытаясь добиться отмены российского закона, активисты действуют не только через спонсоров Олимпиады. С просьбой осудить закон они обратились к звезде Национальной хоккейной лиги и сборной России по хоккею Александру Овечкину, но тот пока колеблется. Активисты также обратились к властям более 30 американских городов, у которых в России есть города-побратимы. К настоящему времени только муниципальный совет города Лэнсинга в штате Мичиган проголосовал за отказ от братских связей с Санкт-Петербургом.
Рассказывал Владимир Дубинский. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.